Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня, напомню, с нами и с вами, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Заговорили мы в конце прошлой части на такой теме, как свобода и несвобода. И как раз один из недавних гостей программы «Парсуна» – это человек, который по профессии занимается помощью тем, кто вогнал себя, скажем так, в несвободу. Это врач-психиатр-нарколог Евгений Брюн. И занимается он помощью тем, кто впал в зависимость. Вот ваше впечатление от этой беседы и что для вас, может быть, было самым интересным и неожиданным в ней?
У меня впечатления очень хорошие, потому что мой гость – человек рефлексирующий, постоянно размышляющий и образовывающийся. И это было понятно уже на этапе подготовки, когда я готовился к этому интервью и смотрел какие-то другие интервью, тексты, и видел, что ну, по отсылкам, там, по обращению к каким-то значимым культурным текстом. Вот я понимал, что мой собеседник – это человек, глубоко погруженный вот, в культурное пространство, скажем так. И вот это, пожалуй, для меня и было самым интересным, потому что это тот тип беседы, который наиболее интересен и близок мне самому. Ну, или, по крайней мере, мне хочется так думать. Вот, может быть, здесь как-то тешу себя этой мыслью, некой способности к поддерживать более-менее такую содержательную интеллектуальную беседу. Вот. Потому что это, к сожалению, наверное, встречается не так часто, особенно если человек вот, занимается какой-то, ну, не то чтобы узкопрофессиональной, но такой определенной профессиональной деятельностью, вот, то не так часто встречается его погруженность в такой более широкий культурный контекст, которая, на мой взгляд, ну, вот когда-то была таким спутником постоянным людей образованных, независимо от того, в какой профессии они себя реализовывали потом. Вот. А сейчас, наверное, это встречается реже, вот как мне представляется. Поэтому, когда вот ты с этим сталкиваешься, это всегда очень здорово, очень приятно, очень, так сказать, вдохновляюще. Ну и потом, конечно, когда, скажем, вот человек, ну понятно, что врач, он работает с пациентами, с людьми, с их там, проблемами, вот врач особенно того типа, к которому относился мой гость и собеседник Парсуни, но все равно, вот когда этот человек, будучи христианином, он связывает, увязывает свою профессиональную деятельность с какими-то глубинами христианской антропологии, учения о человеке, для него это учение перестает быть просто каким-то таким отвлеченным книжным знанием, а является частью его вот такой практической деятельности. Это, конечно, тоже очень, очень здорово, очень важно и очень правильно. Вот это, пожалуй, если не, там какие-то моменты не выделять, вот это, пожалуй, было самым для меня в этой беседе интересным и притягательным таким.
Вот мы только что затрагивали тему свободы и подчинения, и вот в этом интервью буквально цитирую слова Евгения Брюна. Вот какая мысль, я ее все время повторяю нашим больным, и они это понимают, что если ты хочешь быть свободным, ты должен подчиняться Богу. Если ты хочешь быть абсолютно свободным, ты будешь обязательно подчиняться дьяволу, и они это понимают. Вот прям как иллюстрация к тому, о чем мы только что говорили. И еще из того же интервью мысль, которой делится Евгений Брюн в самом начале программы, и даже считает ее несколько крамольной, ну вот не знаю, что вы об этом думаете. Вот что пишет, вернее, говорит ваш гость, как это написано в расшифровке. Мы с медицинской точки зрения можем сделать практически все: и остановить болезненный процесс, и нормализовать биохимию вплоть до биохимии головного мозга. Может быть, не совсем, но скорректировать можем какие-то душевные процессы, научились лечить депрессии, психозы, что только мы не умеем, все умеем почти, с медицинской точки зрения, с биологической точки зрения. А вот что дальше? И первая мысль, что вот евангельская простая мысль, а может быть не очень простая, что ты изгнал бесов из души, и она чиста, но если ты не заполнил ее Богом, Христом, то туда набегут еще больше бесов. Вот врач-психиатр говорит, что может быть несколько крамольная мысль. А вам так показалось?
Нет, я, честно говоря, ничего особо крамольного в этом не увидел. Может быть, с какой-то там сугубо богословской точки зрения здесь есть какие-то там неточности или то, к чему можно как-то, что можно, может быть, покритиковать или уточнить, что требует уточнения. Но я думаю, вот, в целом мысль понятна, и так и есть. Собственно, она вполне, мне кажется, очевидная. Вот. И здесь интересно скорее для меня было вот в этой формулировке то, что мой гость сказал, что медицина много чего может, но вот какие-то фундаментальные изменения, да, и надежды, которые человек может обрести и реализовать, вот, когда он борется со своими недугами подобного рода, они лежат в области все-таки вне медицинской. Они лежат как раз в области даже и не только и не столько мировоззрения как такового, а сколько возможности этому мировоззрению следовать. Да, вот мы когда-то с вами затрагивали тему о том, что вера – это она предполагает волю, вера – добродетель воли. И здесь вот тоже с этим связано, хотя понятно, что зависимый человек, там есть некая поврежденность, и намного проще сказать о том, что ну ты давай соберись, там, прояви волю, чем ее проявить, собственно. Неспособность, пораженность воли – это и есть одна из причин, то есть ну, следствий, точнее, вот этой греховной зависимости и причин, по которым от нее очень сложно избавиться.
А в том же интервью, которое можно посмотреть и в Рутубе, и расшифровку на сайте Фомы почитать, вы как раз говорите с вашим гостем о той теме, о которой мы тоже сегодня уже упоминали, вернее, вы упоминали в контексте разговора о памяти о патриархе Тихоне. Это вообще вопрос о памяти. Но вот тема памяти, она тема в том числе и вполне религиозная, и такая, может быть, даже где-то литургическая, и религиоведческая. Вот часто, когда мы пытаемся человеку, допустим, не знакомому с церковной традицией, не имеющей своего церковного опыта, рассказать о литургии, мы говорим, что это не просто повторение событий Тайной Вечери, не просто воспоминание о них какое-то отвлеченное, а реальное участие в них, с одной стороны. С другой стороны, в Евангелии мы читаем, Христос говорит ученикам на Тайной Вечере, чем устанавливает таинство Евхаристии, «Сие творите мое воспоминание». Вот как бы вы объясняли человеку, почему участие в литургии, сама литургия – это не просто некоторое символическое повторение воспоминания того, что есть, а возможность, ну, если угодно, верующему подлинно быть участником Тайной Вечери в каком-то особенном смысле?
Ну, я могу это, как мне кажется, как я надеюсь, объяснить это скорее, вот, находясь в академическом пространстве, привычном для меня, в котором я бы сказал, что любая религия возникает вследствие некоего пережитого опыта. В основании любой религии лежит какой-то определенный опыт, особый опыт, но он особого типа, то есть это религиозный опыт, это не художественный опыт, не бытовой опыт, не научный опыт. Это вот особый опыт, который мы называем религиозным, да? который, когда человек обретает, он, ему не нужны доказательства, ему не надо себя убеждать в том, что этот опыт отличен от любого другого. Он это знает, чувствует, там, понимает, он его пережил, и он в этом уверен. А религиозные ритуалы, религиозный культ, будучи вот таким внешним проявлением внутренней сути религии, религиозный культ – это способ воспроизводства этого опыта. Вот в основании христианства лежит опыт воскресения Христа, который, собственно, является краеугольным камнем нашей веры, и о котором, приобщившись к нему, рассказывают апостолы. И это было, но это ведь событие историческое, и оно было 2000 лет назад. И вот трактовка православная, да, тут надо оговориться, потому что есть там протестантские трактовки этого эпизода, о котором вы вспомнили, да, этих слов. Вот, и они будут отличаться от православных, от католических. Вот, православная трактовка, она говорит, что, конечно, речь идет не о воспоминании в чистом виде, да, в таком в бытовом смысле, что вот делайте это и вспоминайте то, что произошло однажды. А участвуйте в этом, вот опять же возвращаясь к академическому языку, то есть вот это иллюстрация, если хотите, того, как в религии культ сохраняет в себе опыт. И это касается, конечно, не только христианства, но в принципе важно понимать, что культ в религии никогда не воспринимается как некое внешнее действие, не имеющее отношения к сути того, что оно обозначает. Это особое символическое пространство, в котором через участие вот в этом ритуале ты получаешь, переживаешь тот самый религиозный опыт, который когда-то лег в основание твоей религии. Вот. И это очень-очень важно. Вот поэтому вот в академическом пространстве, на академическом поле я бы так это объяснил. Вот. Но думаю, что оно в принципе вот, возможно такое объяснение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Еще к одной недавно вышедшей парсуне хотел бы обратиться. Мы об этой программе еще не разговаривали, а гость очень интересный, особенно на фоне текущих событий. Это сенатор Андрей Клишес, член Совета Федерации от Красноярского края. Вот каковы ваши впечатления от беседы?
Ну, мы с Андреем Александровичем очень давно знакомы. Это важно сказать, потому что бывают гости, которых ты впервые видишь в студии. И это, конечно, немножко... Понятно, что это другое общение, да, когда ты с человеком общаешься впервые, причем сразу под камеру. С Андреем Александровичем мы давно знакомы и приятельствуем. И, в общем, я понимал, о чем я хочу с ним поговорить. Вот я знал, что он человек верующий, и давно ходит в церковь, и что он, в общем, много занимался и занимается благотворительной деятельностью, помогает. Но, конечно, поэтому мне хотелось с ним поговорить, прежде всего, как человеком верующим, как любой, что для любой парсуны, что лежит в основании любой парсуны. При этом, конечно, поскольку он юрист, юрист высококлассный, то я хотел на свою, одну из излюбленных моих тем о правовом сознании и правовом измерении в русской культуре, я, конечно, хотел поговорить. Вот мне было очень интересно, я не мог не вспомнить знаменитую защитную речь Плевака, который нашего великого выдающегося адвоката, который славился большими длинными речами. И мы наверняка с вами когда-то это, может быть, уже вспоминали, может быть, даже не раз, но вот я это вспоминаю сейчас уже в контексте программы, да, с Клишесом. И я напомнил ему про этот знаменитый эпизод, когда Плевака, защищая одного человека, был предельно краток. А защищал он священника, который не просто был там в чем-то обвинен, но сознался. И Плевака против ожидания каких-то длинных, таких очень содержательных, глубоких и очень долгих речей, он вышел и сказал, что, дорогие друзья, священник, простите, не дорогие друзья, господа присяжные заседатели, да, суд присяжный, он сказал, что вот, господа присяжные заседатели, перед вами, священник, конечно, виноват. Он, собственно, сам это признает. Но я вот на что хочу обратить ваше внимание. Перед вами сейчас сидит человек, который в течение 30 лет на исповеди многократно прощал вам множество ваших грехов. И я же, в свою очередь, прошу вас простить один его грех. Один раз. И на этом его речь была завершена. И как нам говорят, ну это все, так сказать, в пересказах, это уже так на уровне такого исторического анекдота звучит, хотя вот я последний раз читал в книжке, где собраны его выступления, там это тоже есть. И вот, как говорит история, да, он, священник, был оправдан. И я много раз в разных ситуациях рассказывал этот эпизод, как вот такой пример правового сознания, что ли, или не вполне правового сознания, как особенности русской правовой культуры. Вот, ну, и обычно все там ахают-охают. А вот что интересно, что Андрей Александрович, он был последователен. Он сказал, что да, я, конечно, знаю эту историю, но есть разница между признанием вины, то есть совершением правосудия, и милосердием. Поэтому он говорит, меня этот эпизод, ну, так сказать, не вдохновляет, да, не трогает, потому что я считаю, ну, я сейчас, конечно, не цитирую его, но смысл, так я запомнил то, что он мне сказал, что священника, конечно, надо было признать виновным, а потом простить. Вот. И, понимаете, это вот он предложил такой неожиданный поворот. Не оправдать.
Ответ юриста.
Ну, да, ответ юриста, человека, который, для которого право, как констатация некой справедливости, да, важно. Да, он, это ответ юриста, но я вот в этой фразе ответ юриста не вижу. То есть это не противоположно, потому что это не ответ человека, да?
Нет, безусловно, да, я этого не имею в виду. Да. Человек, который настолько прочно находится вот в своей системе координат, что для него вот другое видение.
Ну, понимаете, а оно, ну, собственно говоря, вот, оно не другое, потому что я вот, например, не уверен, что я готов с ним здесь не соглашаться. Потому что, конечно, очень умилительно эту историю рассказывать и говорить, что да, вот и люди растрогались, и батюшку простили. Но вот вариант, который предложил Клишес, да, что его надо было признать виновным и помиловать, он, в общем, мне не кажется каким-то там, так сказать, нехристианским и так далее. Вот, мне кажется, что это тоже важно. Это тоже констатация там, разделения человека и поступка. Да, поступок мы осуждаем, к человеку испытываем милосердие, жалость, поэтому его и прощаем.
Да, нет, я как раз-таки, в принципе, имею в виду примерно это же, слышу в этом ответе вашего собеседника, что если просто вот после слов Плевака все умирились и сказали «оправдываем», тогда как бы погрешили против закона и справедливости юридической. А если его все-таки признали виновным, а потом помиловали, то закон соблюден, ну, как я это слышу, и моральный человек оправдан.
Ну да, ну то есть тут как бы сказать, милосердие важнее справедливости. Кстати, Клишес, вот я когда готовился, он во многих интервью это говорит, милость, милосердие там или больше, или важнее там справедливости, да, но оно справедливость не отменяет, ну вот, и это, мне кажется, такой важный момент. И кстати сказать, вот просто я считал вот этот пример как таким, ну, типичным примером именно проявления русской культуры, но я не могу сказать, что вот то, что Клишес предложил, да, вот этот вариант, что он, как я не могу на это сказать, это не по-русски, да, потому что здесь действительно вот это милосердие, сожаление, жалость, которая, конечно, есть вот характернейшая черта русской культуры. Я недавно, кстати, об этом говорил со своими студентами, по-моему, говорил, после того, что я начал читать курс «Введение в русскую культуру для иностранцев». Вот, и вот у меня было 3 лекции пока, да, это их, он небольшой курс, там 8 или 9 лекций всего, вот 3 уже было, и мы как раз с ними говорили вот о крещении Руси, о тех смыслах, которые зафиксированы, культурных смыслах, духовных, культурных, религиозно-культурных в повести временных лет. Я как раз обращал их внимание на статью Аверинцева. Она, правда, поскольку мы по-английски занимаемся, и у них рабочий язык английский, вот в статье этот английского перевода я не нашел, на русском он сложновато было читать, ну, поэтому я какие-то вещи там пересказывал. Там вот это к слову, что называется, Аверинцев обращает внимание, что он говорит о критерии красоты, вот о чем обычно говорят, да, в связи с крещением Руси, вот о том, что это не любая красота, это особая красота. А потом он переходит от красоты к любви. Через Рублева, через Флоренского со знаменитыми словами, если есть Троица Рублева, значит, есть Бог. И он говорит о любви и говорит, что там интересная очень фраза. Это я, что называется, к слову, да, простите, это напрямую, наверное, не вытекает из того, что мы сказали. Он говорит, что единственная любовь, о которой в Древней Руси говорят без стыда, это любовь сострадательная. И это очень-очень интересно, и это тоже связано, в общем, с и особым видом красоты, да, особой любовью, и я это вспомнил, потому что здесь тоже сострадание, да, милосердие как сострадание, ну и Пушкин, да, милость к падшим призывал, это же тоже все отсюда, да, милость к падшим, это тоже вот идут оттуда, от крещения Руси, так сказать, вот там основа этого всего. Вот. Но вот возвращаясь к Аверинцу, мне казалось очень любопытным этот, и он дальше он говорит, что даже если вот сравнить культ Богородицы вот в православной Руси и на, допустим, средневековом Западе, то там Дева Мария, все это будет тесно увязано с потом с куртуазной любовью, с рыцарством и прочее, прочее. А у нас все-таки в рамках нашей культуры это всегда будет сострадательная материнская любовь. И именно она и только она. Это вот такой интересный момент, мне кажется.
Спасибо большое за это отступление. Оно, кстати, побуждает и к новым вопросам. А вот как вы объясняете эту смычку, этот переход от красоты, от понятия красоты, от темы красоты к теме любви? Вот от этой эстетики, скажем так, к этике, к доброму поведению. Ведь мы привыкли, что эстетика – область чувственного восприятия, возвышенная, такая свободная, летучая, что-то такое самоценное. И вот этика, да, как представление о нормах, правилах поведения. Но вот христианская перспектива очень часто предлагает видеть эту связь эстетики и этики. Мы говорим, о, не знаю, например, о красивом поступке. Вот, но при этом эта связь, она неочевидна, связь темы красоты, темы любви. Вот как вы это объясняете?
Ну, я думаю, нужно, наверное, так же, как и все, сразу замечу, что не только в христианской, да, мировосприятие так переживается, и, собственно, в дохристианской, в Древней Греции тоже так. И, в общем, вот эта космологичность греческой культуры, она ведь предполагает и красоту, да, как соразмерность, вот, и добро, все это там. Но в христианстве, или точнее, даже если мы говорим про русскую культуру, здесь очень важно. Кстати, Аверинцев я сейчас не помню, по-моему, тоже он там про это пишет. Кажется, да, очень точно, как всегда формулируя, не всегда может быть просто, но очень точно, где он говорит, что красота – это не эстетический аргумент, а богословский. Потому что, что говорят, ну, давайте просто еще раз вспомним этот эпизод, который описан в «Повести временных лет», где вот эти 10 гонцов князя Владимира, оказавшись в Святой Софии в Константинополе, и рассказывая потом об этом, говорят, что когда во время богослужения мы находились в храме, мы не знали, где мы, на небе или на земле, так это было прекрасно. Они же говорят не об эстетической красоте, не любая красота спасительна, не любая красота, они говорят не просто о какой-то красоте земной, да, они говорят о красоте небесной, они говорят о красоте, которая... Тут сразу апостол Павел, да, вспоминается, знаю я человека, который был восхищен там, до седьмого неба. Они об этой красоте говорят, они говорят о той красоте, почему Аверинцев потом к Рублеву переходит, потому что они говорят о той красоте, которую в русской культуре пытаются передать иконы, пытаются передать иконопись, а иконопись, что такое икона, это попытка выразить невыразимое, да, особыми средствами, вот, символической формы. Поэтому, конечно, в данном случае красота есть в устах посланцев князя Владимира и в христианском мировосприятии, православном русском, красота есть аргумент богословский, а не эстетический исключительно. Вот я вот примерно так это и понимаю.
Спасибо большое. На этих прекрасных словах мы наш сегодняшний разговор заканчиваем. И напомню, что с нами и с вами сегодня на связи в программе «Светлый вечер» был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».